Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Децентрализация по-киевски. Какой объем каких полномочий правительство Украины намеревается предложить Донецку и Луганску? Выборы в Гагаузии. Не создает ли Москва в Молдавии второе Приднестровье? Организация «Репортеры без границ» создает зеркала, чтобы разблокировать заблокированные сайты. Успешным ли будет проект «Гарантированная свобода»? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 13-е. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Казани спасатели продолжают разбор завалов на месте пожара в торговом центре «Адмирал». Число погибших в результате этой катастрофы достигло 15 человек. Еще 17 человек считаются пропавшими без вести. Несколько десятков получили травмы и находятся в больницах. Сегодня один из районных судов Казани арестовал на 2 месяца директора фирмы-арендатора центра «Арсенал» Гусейна Гахраманова. О ситуации в Казани рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
В Казани продолжается разбор завалов. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Предприниматели, работавшие в торговом центре, решают, как и где им продолжать свой бизнес, а жители столицы Татарстана выражают соболезнования родным и близким погибших и обсуждают причины возгорания. Вот что рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Казани Булат Мухамеджанов.
Вчера в местном ДК вертолетного завода, это совсем рядом с местом трагедии, состоялась встреча представителей прокуратуры, МЧС с предпринимателями, которые работали в «Адмирале». В общем, встреча, она довольно-таки была накалена. Есть договоренность о том, чтобы предприниматели из «Адмирала» приняли другие рынки города. Основная версия, которую выдвигают, ну, в общем-то, обыватели, да, рядовые граждане, это, конечно, поджог. Хотя официальная версия, она немножко другая, что это замыкание электропроводки. Тем не менее, основной сейчас упор делается на бездействие или слабую работу контролирующих органов, поскольку уже известно о том, что торговый центр он неоднократно проверялся, и по решению суда арендаторы «Адмирала» должны были устранить нарушения, однако эти нарушения устранены не были. Тем не менее, судебные приставы закрыли исполнительное производство по этому делу. И сейчас, конечно, очень большие вопросы и к судебным приставам, да, вопросы возникают вообще ко всем контролирующим органам. Это вопросы есть и к прокуратуре, которая у нас осуществляет общий надзор. Затем есть вопросы там к Гостехнадзору, который вообще выдавал или не выдавал разрешение на сооружение подобного здания, поскольку в МЧС уже заявили, что огнестойкость конструкции, которые использовались при строительстве «Адмирала», составляет буквально 15 минут, то есть, ну, фактически ничего.
Жители столицы Татарстана отмечают, рынки в городе горят с очевидной и пугающей регулярностью. Вот что говорит жительница Казани Екатерина Ромашкина.
Это же не первый рынок у нас горит. У нас череда бывает похожа вообще на поджоги. У нас сгорел и вьетнамский рынок, и все. Тут какая-то есть ситуация очень странная, криминальная.
Для опознания погибших при пожаре назначена генетическая экспертиза. Кроме того, ведутся пожарно-техническая и судебная экспертизы. Их цели – установить причину возгорания и причину смерти людей. По словам пресс-секретаря Управления Следственного комитета по Республике Татарстан Андрея Шептицкого, возбуждены уголовные дела, уже есть и первый задержанный.
Сейчас задержан по подозрению в совершении преступления директор фирмы-арендатора. Это фирма «Заряна» арендовала торговый комплекс «Адмирал». Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя, производство которое находилось решение суда о устранении нарушений противопожарной безопасности, которые были выявлены в деятельности фирмы «Заря». Пристав их не исполнила, и в настоящее время в отношении возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
В течение всего сегодняшнего дня количество погибших, чьи тела извлекаются из-под завалов, увеличивалось. В основном это арендовавшие в торговом центре помещения предприниматели и их работники. По словам очевидцев, когда начался пожар, люди кидались в пламя в надежде спасти хотя бы часть своего товара. пятницу из развалин достали и тело офицера МЧС, в самом начале руководившего тушением пожара, сообщил казанский журналист Александр Гавриленко.
Полковник МЧС Сергей Костин, который руководил тушением пожара в первые часы. Это был руководитель службы пожаротушения.
Адмирал – это огромный торговый комплекс, в котором не только работали, но, оказывается, и жили люди. Екатерина Ромашкина из Казани рассказывает.
Естественно, это трагедия для любого человека. Везде есть жертвы. Конечно, люди сочувствуют, люди переживают. Люди сегодня очень сильно переживают. Полковника этого вытащили, очень жалеют его, то, что человек спасал и вот погиб на месте. Но на самом деле, это же такое место, мы знаем только надводную часть айсберга. И видим все, и в СМИ передается. Подводная часть, говорят, там 20-25 человек. Это только тех, кого заявили, кого знают. А ведь там жили вот гастарбайтеры целыми семьями прямо на самом рынке. Там неучтенные люди, незаконно проживали. Там, ну как любой рынок, там, в общем, возможно, там жертв намного больше.
Спасатели МЧС Татарстана продолжают работу. В пятницу они обрушают фасадные стены торгового комплекса. Это позволит им открыть проход в некоторые еще заблокированные помещения торгового центра «Адмирал», где, возможно, находятся тела погибших. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 13 марта. Лидеры сепаратистов грозят срывом перемирия в Донбассе, если Верховная Рада Украины будет медлить с выполнением политических условий Минских соглашений. Сегодня главы самопровозглашенных республик обратились с посланием, которое они назвали «вынужденное письмо», президенту Франции Франсуа Олланду и канцлеру Германии Ангеле Меркель. В частности, сепаратисты требуют, чтобы до 14 марта украинский парламент определил перечень территорий Донецкой и Луганской областей, на которые будет распространяться особый статус. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
После достигнутых 12 февраля этого года в Минске договоренностей по решению конфликта на востоке Украины прошел почти месяц. За этот период Верховная Рада должна была назвать территории, на которые будет распространяться особый статус в соответствии с принятым минувшей осенью законом о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Как подчеркивают в парламентской коалиции, согласно минским договоренностям, решение об особом статусе отдельных территорий Донбасса, амнистии сепаратистов и о назначении там даты местных выборов могут приниматься только после выполнения первоочередных условий, а именно полного прекращения огня в зоне конфликта, отвода тяжелого вооружения и обмена пленными. Не все шаги, предусмотренные последними договоренностями в столице Белоруссии, выгодны украинским властям на данном этапе. И прежде всего, говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, это касается всеобщей амнистии сепаратистов.
Вопрос об амнистии, он упирается на неприятие идеи всеобщей амнистии, вооруженных формирований участников вооруженного конфликта на Донбассе украинским обществом. Тем более, если учесть, изначально конфликт на Донбассе рассматривался как антитеррористическая операция, а представители вооруженных формирований ДНР и ЛНР номинировались как террористы, боевики. И вот в этом номинативном ряду безусловное доминирование было за номинацией террористы. Поэтому сегодня, даже если верховная власть Украины примут закон об амнистии, то общество не воспримет вот такое решение. Война на Донбассе для активной, пассионарной части общества – это война с террором, террористами. И отыграть назад вот, в ближайшее время, так сказать, признать, что это никакие не террористы, а участники гражданского конфликта, к которым можно применить амнистию, очень сложно, если не невозможно. Это касается и других аспектов с политической части Минских соглашений. Ну, например, конституционная реформа, децентрализация, автономный статус ДНР, ЛНР. Выйти сегодня на полномасштабное выполнение Минских соглашений в этой части украинская власть тоже не может, будучи в какой-то степени заложником общественного мнения, общественных настроений. Поэтому вот и украинская власть вынуждена маневрировать во многом и по большей части по объективным обстоятельствам, вот указывать на несоблюдение ДНР, ЛНР, условия перемирия.
В Киеве отвергают любую автономию для Донбасса и заявляют, что готовы обсуждать конституционные изменения только с легитимно избранными властями двух восточных регионов. Принятый ранее Верховной Радой закон об особом статусе отдельных территорий Донецкой и Луганской областей предполагает особый порядок назначения руководителей органов прокуратуры и судов, а также предполагает создание отрядов народной милиции. О ключевых противоречиях украинских властей и сепаратистов по этому закону рассуждает директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.
Даже если сейчас обеспечить особый статус отдельных районов на территории нынешних самопоглашенных ДНР и ЛНР, возникает в любом случае проблема как с самопоглашенными республиками. Позиция украинская. Возможный особый статус районов, но в составе Украины, но со всеми вытекающими отсюда последствиями и с восстановлением сути предыдущей административно-территориальной структуры. Донецкая область, Луганская область. За кадром остается проблема самопоглашенных республиканских структур ДНР и ЛНР. Как я понимаю позицию сепаратистов. Сепаратисты требуют выполнения обязательств по особому статусу районов при сохранении республиканского формата. Вот здесь стороны расходятся принципиально. Поэтому, на мой взгляд, на сейчас вот эти две позиции, они вообще не имеют общего знаменателя. Следует признать, что нужен переговорный процесс с участием украинской стороны. Новую роль может сыграть Верховный Совет Украины, который мог бы сформировать уполномоченную группу депутатов по переговорам. Следует привлечь к переговорам и власть, представляющую уровень самоуправления Донецкой и Луганской областей, и сепаратистскую сторону на предмет будущего региона в целом. Я не исключаю, что даже признавая особый статус отдельных районов, нужно формировать, по сути, новую региональную структуру. Ни отдельно взятые остатки Донецкой области, ни отдельно взятые остатки Луганской области, ни ДНР и ЛНР отдельно не смогут функционировать как экономические и административные системы. То, как обустроен регион и как он сейчас переполовинен, к сожалению, загоняет весь большой Донбасс в тупик. Нежизнеспособность будет толкать стороны либо к выяснению отношений, либо к новым конфликтам. Поэтому здесь нужно новое качественное решение. Возможно, либо интегрирование всего региона с проведением выборов в Большой Донбасс, либо формирование новых административно-региональных структур. Я не вижу альтернативы этому, потому что нынешний статус-кво, он бесперспективен.
Убежден директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
События последних недель в России, как подмечают эксперты, приближают ситуацию в Москве и других крупных городах России к ситуации в Донбассе. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова беседовала с Маратом Гельманом, российским галеристом, публицистом, арт-менеджером. В начале 2000-х годов он активно сотрудничал с российской властью Владимира Путина, однако в последние годы свернул свои проекты и покинул Пермский музей современного искусства, который в 2000 году с большой помпой открывал. Теперь Гельман живет в Черногории.
Жизнь выпущена в бутылки. Понятно, если власть дала этим ребятам добро нарушать законы там, в Донецке, то она не может обратно взять это добро и сказать нет. Но вот там, условно говоря, в Ростове, в Новосибирске или в Москве вы закон не будете нарушать, а только будете нарушать в Донецке. То есть это люди, которые вкусили вот этой беззаконности. Вот у них есть этот такой, как бы, что они правые, поэтому они могут нарушать закон, соответственно, там могут убивать, могут и так далее, и так далее. Я думаю, что одновременно с их кризисом управляемости с точки зрения олигархов, которые, я вообще удивляюсь, что они так долго были лояльны, мне кажется, что пределы лояльности уже как бы закончились. То есть вообще ждут какие-то такие веселые времена. Коллективный Путин должен состоять из трех частей. Желание, умение и понимание. То есть должен быть кто-то, кто фактически проявляет волю. Можно предположить, что такой коллективный Путин есть. Все идти наши, условно говоря. Дальше надо иметь тех, кто имеет понимание, и тех, кто имеет умение. И мне кажется, что вот здесь начинаются серьезные проблемы, потому что Путин фактически давно перестал работать с экспертным сообществом, то есть он никого не слушает, у него есть свои какие-то самые, то есть в этом смысле понимания, мне кажется, нет. Вот у тех людей, которые могли бы быть коллективным Путиным, они не понимают тех процессов, которые либо происходят, либо будут происходить. Ну а что касается умения, то есть реально реализовать, то в принципе от имени Путина, ну вот сегодня мы видим, то есть у нас есть три источника будущего умения. Это Чечня, условно говоря, это Донбасс и это Краснодар. То есть они могут такую анархию, как в Донецке, запустить, бить всех врагов, всех объявлять врагами, делать как бы все незаконно. Они могут построить всех как в концлагере, то, что делается в Чечне, то есть все послушны, все подчиняются. И третье, Краснодар, это ну как бы попытаться вернуться назад к домострою, к национализму, то есть взять это как идеологию. Если это все произойдет, значит, это действительно такая как бы некая технология, потому что Путину нужно, чтобы в том числе его так называемые западные партнеры, в том числе и мы, то есть ну как бы некая такая демократическая, либеральная как бы интеллигенция, взмолились и сказали, лучше Путин, чем эти, чем Кадыров, чем, условно говоря, там этот Стрелков, чем там Ткачев. Краснодарский край – символ такого домостроя, когда вообще современность уходит, когда страна погружается, она изолирует себя не от Европы, она себя изолирует от будущего. Когда, значит, говорят, что жен можно бить нагайками, когда говорят, что казачество сейчас будет патрулировать улицы, хотя она не является ни, ну, как бы милицией, когда говорят о том, что все современное там от дьявола, от сатаны, но при этом коррупция, при этом все это вот такой Краснодар. То, что происходит с запретами спектаклей, выставок по всему, это все начиналось там. Грозно, я имею в виду то, что символически, это то, что надо заморозить ситуацию, надо всех построить, надо показать силу как бы государства, военную, в первую очередь, силу. И это такой, если сегодня можно говорить о неком таком авторитаризме, то это переход к тоталитарному межуправлению. Ну а Донецк, понятно, как бы беззаконие, анархия. Показали пальцем на там 7 человек, пятая колонна. Тут же их начинают убивать или там выгонять, или шельмовать. То есть вот это три таких перспективы. Собственно говоря, Путину выгодно, чтобы они развивались, для того, чтобы в какой-то момент он выздоровел и снова навел порядок. И мы все сказали бы, что лучше Путин, чем вот эти вот любые из этих перспектив.
Как вам кажется, кто может стоять за убийством Немцова? Может быть, никто конкретно, но какие силы?
Я не знаю, кто был заказчиком, но логика, конечно, такая, что власть указала. Это означает, что власти теперь не нужен закон. То есть она может даже не отменять Конституцию. Всегда у власти теперь есть люди, которые готовы нарушать закон, которые готовы даже сесть в тюрьму, просто потому что они делают, как им кажется, правое дело. И когда Европа столкнулась с шахидами, она же первое время казалась беззащитной не потому, что там мусульманам какое-то было супероружие. У них были люди, которые готовы умереть. Мы все исходим из того, что человек хочет жить и хочет быть на свободе, а вот пришел человек и взорвал себя с детьми. То есть он готов умереть ради каких-то своих высших целей. Сейчас такая же проблема у граждан Российской Федерации. То есть у Путина есть люди, которые готовы сидеть в тюрьме. Вот он готов убить, ага, значит, показывает, Гельман враг, значит, мы его убьем. Да, мы потом сядем в тюрьму. И, собственно говоря, вот это вот убийство Немцова, оно как бы нам всем показало, что, ребята, вы живете в другом государстве. В этом государстве закон не имеет никакого значения, потому что в этом государстве есть люди, лично преданные президенту, готовые умереть или за него, или готовые сесть в тюрьму, нарушить закон. И в каком-то смысле государство вырастило этих людей себе именно как бы сознательно. Они что говорят? А чем отличается Москва от Донецка? Ничем.
Там есть враги, здесь есть враги. Там мы рискуем жизнями, боремся с этими врагами, и здесь будем бороться. Ну да, это враги, здесь публичные люди. Да, то есть борьба немножко по-другому строится. Но в целом это Донецк приехал в Москву.
Вы поэтому приняли решение уехать из России? Или, может быть, были еще какие-то причины?
Если честно, то я в течение какого-то времени пытался после увольнения делать какие-то новые проекты в России, но все мои новые или возможные партнеры, они все получали от администрации президента сигнал, что сотрудничать с Гельманом – это значит иметь большие проблемы. Второе, значит, это все-таки здесь у меня в Черногории очень интересный, очень такой новаторский, авангардный, можно даже сказать, проект, поэтому вполне возможно, даже при нормальной ситуации, я бы поехал, в общем-то, люди искусства, они часто... Ну, ездят в разные места, реализуют себя в разных городах, в разных ситуациях. То есть для меня просто возможность профессиональной реализации, она является как бы очень важной. Но, безусловно, если бы не было этой атмосферы, то я, может быть, не искал бы просто проекты вне России.
Если я не ошибаюсь, с 2002 по 2004 годы вы руководили Первым каналом, вы один из создателей фонда эффективной политики, были членом общественной палаты. Почему вы прекратили сотрудничать с этой властью? Когда вы о ней все поняли, вот уже окончательно и бесповоротно?
Ну, вы знаете, у меня было два периода. Вот один, действительно, до 2004 года я ушел с канала, когда отменили под предлогом там безопасности после терактов, отменили выбор нас губернаторов. И в это же время фактически и на телевидении, в общем, перешли к другим как бы вещам. То есть, условно говоря, с оппозицией надо не спорить, а просто не пускать ее на телевидение. И, то есть я как бы для себя решил, что я не готов сотрудничать с этой властью, потому что она идет не туда. И ушел из политики. Потом, значит, политика пришла в культуру, как бы это 2008 год, когда я стал членом общественной палаты, защищал памятники архитектуры. Я была комиссия по охране культурного наследия и разрабатывал новую культурную политику. Ну, тогда был Медведев, были какие-то иллюзии. Как только вот этот последний срок Путина, Путин сразу же показал, что это уже другой Путин, и что он уже другого хочет, и что уже сотрудничать с ними не просто бессмысленно, а еще ну, вредно для репутации.
Что ждет Россию в ближайший год? Вот в связи с этой развязанной ужасной войной на Украине, началом таких же довольно серьезных репрессий в стране?
Я плохой прогнозист, но вот у меня просто такое ощущение, что у страны отобрали перспективу. То есть нет ни одного из вариантов, который бы нравился. Знаете, я вот сейчас вернулся из Норвегии и увидел, как люди... У них тоже было, значит, вот это время нефтяное, как они его использовали. И просто я вот вижу, как чего бы не сделали. Так вот, я хочу сказать, что даже в советское время, пусть ложная, но перспектива была, а сейчас этой перспективы нет. Мне кажется, что люди, которые, ну, вот, мыслящие люди, которые сегодня живут в России, у них просто нет возможности покинуть ее. И надо иметь в виду, что сейчас главное сохранить себя, сохранить свои репутации и просто переждать тот кошмар, который будет там в ближайшие года два, это не точно. Может быть, года через два не будет хорошо, но, по крайней мере, будет понятно, что есть какие-то варианты хорошие. А сейчас будет мрак, и чем дальше, тем хуже.
О ситуации в России размышлял российский галерист, публицист и бывший политический технолог Марат Гельман. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 13 марта. Выборы в Гагаузии. Не создает ли Москва в Молдавии второе Приднестровье? Организация «Репортеры без границ» открыла так называемые «зеркала», чтобы разблокировать заблокированные сайты, в том числе российские. Владимир Яковлев открывает новый медиапроект. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня, пятницы, 13 марта, по версии «Радио Свобода». Суд в Казани арестовал на 2 месяца директора фирмы-арендатора сгоревшего в городе торгового центра «Арсенал» Гусейна Гахраманова. К вечеру пятницы число погибших составило 15 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести. Уголовное дело против многодетной матери Светланы Давыдовой, обвиняемой в государственной измене, прекращено за отсутствием состава преступления, сообщил ее адвокат. Донбассе сепаратисты за минувшие сутки 16 раз обстреляли позиции украинских военных. По данным властей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, украинские военные за минувшие сутки 62 раза нарушили режим тишины. Федеральная служба исполнения наказаний России обратилась в районный суд в Москве с заявлением о замене условного наказания Алексею Навальному по делу Кировлеса на реальное лишение свободы. Основатель гражданской платформы, миллиардер Михаил Прохоров, заявил, что уходит со всех постов созданной им партии. Растущая военная активность России создает угрозу безопасности США и Канады. Об этом заявил один из североамериканских генералов. Участник арт-движения «Синий всадник» Олег Басов устроил в Московском театре киноактера акцию «Просыпайся, интеллигенция». Таковы были главные новости уходящего дня пятницы 13 марта по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Гагаузии, это автономная область на юго-востоке Молдавии, завершается подготовка к очередным выборам Бакшана, так называется глава этого автономного территориального образования. В нынешней предвыборной кампании, как и прежде, заметную роль играет Россия и российские интересы. В Гагаузию регулярно приезжают депутаты Государственной Думы с одной единственной целью – поддержать удобного для Кремля кандидата. Эту политику не раз критиковали молдавские власти, считая такие действия попыткой вмешательства в внутренние дела своего государства. Однако такого рода критика не останавливает Москву. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
В списке кандидатов на должность Бакшана 12 человек, однако лидеров всего два. Бывшая член коммунистической партии и депутат парламента Молдавии Ирина Влах, которую активно поддерживают депутаты Российской Госдумы, и лидер движения «Новая Гагаузия», мэр города Камрад Николай Дудогло, подчеркивающий свою независимость. Почти все кандидаты на пост главы автономии так или иначе ищут поддержки России, что заставляет российских политиков верениться тянуться в административный центр Гагаузии Камрад. За несколько дней до выборов в Гагаузию приедет делегация депутатов Государственной Думы Николай Валуев, Ирина Роднина, Анатолий Карпов. Они будут агитировать избирателей голосовать за Ирину Влах, которую поддерживает устроившая эту поездку партия социалистов Молдавии. Вызывает удивление реакция молдавского правительства на подобную поддержку. Многие политологи называют ее вялой, так как пока что она ограничивается лишь тем, что председатель парламентской либерал-демократической партии Молдавии Владимир Филат обратил внимание на вмешательство России во внутриполитические процессы республики, после чего в Министерство иностранных дел пригласили посла России для объяснений. Но уже через несколько дней после этой встречи стало известно об очередном приезде депутатов Российской Госдумы в Гагаузию по приглашению молдавских социалистов. Об особенностях нынешней предвыборной кампании рассказывает гагаузский политолог Михаил Серкели.
Первые выборы, когда молдавские политические партии, ну, за исключением пророссийских политических партий, вообще не вмешиваются в избирательный процесс. То есть партии из правящего альянса вообще никак не участвуют в данной избирательной кампании, практически никого не поддерживают и не сделали практически ни одного заявления. Что, в принципе, является немножко нонсенсом, да, по сравнению с предыдущими выборами, когда мы видели как минимум несколько политических партий, молдавских, кишиневских, национальных политических партий, которые активно участвовали в избирательной кампании. Правящие партии имеют очень низкий рейтинг здесь, и это, с моей точки зрения, связано вот очень активной информационной пропагандой, которая в последнее время разворачивается на российских телевизионных каналах.
Складывается впечатление, что основная тема выборов в Гагаузии – связи с Россией или отношения с Россией.
Тема была определена еще 2 февраля 2014 года, когда в Гагаузии был организован референдум по внешнеполитическому курсу Республики Молдова, который был признан молдавскими властями недействительным, но тем не менее он состоялся. И тогда был поставлен на голосование вопрос, поддерживают ли избиратели Гагаузии внешнеполитический курс страны, то есть интеграцию с Европейским Союзом. Подавляющее большинство высказалось за сближение с таможенным союзом. Вот тогда, с моей точки зрения, был открыт политический сезон 2015 года в Республике Молдова. И вот эта тема геополитики, она доминировала на парламентских выборах 2014 года, и она продолжает доминировать и на выборах в Гагаузии. Гагаузия – такой регион, где более 90% людей ярко выражено пророссийские настроены. Это видно по результатам выборов на протяжении нескольких избирательных циклов. Поэтому политик не имеет абсолютно никакого шанса на успех в Гагаузии, если он не клянется в верности и дружбе с Россией, да, или если он не демонстрирует, что он является пророссийски настроенным. Ситуация в последнее время становится такой, что не важно, что говорит кандидат, да, важно, что говорит Россия о кандидате. Также было в 2010 году, когда за неделю до второго тура голосования появилась фотография с ныне действующим Башканом, на тот момент кандидатом на пост Башкана господином Формузановым, с господином Нарышкиным. Тогда он был главой администрации президента, которая имела очень большое влияние на выбор избирателей. Сейчас практически везде по всему городу расклеены фотографии госпожи Ирины Влах с госпожой Матвиенко.
Михаил Сыркели считает, что, несмотря на тесные связи Гагаузии с Россией, если не будет реализован донбасский сценарий, говорить об отделении автономного региона от Молдавии не приходится. С другой стороны, очень сильный контроль и влияние на руководство Гагаузии со стороны России, по мнению политолога, будет и в будущем определять политику всей Молдавии. Сотрудник Молдавского института публичной политики Аузун Антой считает, что на внешнюю политику Молдавии выборы главы Гагаузии никакого влияния оказывать не будут.
Значимость выборов Башкана для европейской интеграции Республики Молдова нулевая, так как внешняя политика определяется центральными органами власти на основе выборов в парламент Республики Молдова. Гипертрофировать значимость выборов в автономно-территориальном образовании Гагаузии не следует, где живет меньше 4% избирателей Республики Молдова. Остается только сожалеть, что центральная власть в Молдове на протяжении более 20 лет игнорирует проблему интеграции наших сограждан гагаузской этничности, которые проживают в этой автономии. И, к сожалению, эта автономия превратилась в инструмент самоконсервации некоторых негативных стереотипов, унаследованных из советского времени, применительно к Румынии, применительно к жизнеспособности молдавского государства. Есть определенная группировка лиц в гагаузской автономии, которая служит провокаторами, откровенно говоря, и по сценариям, написанным то ли в российском посольстве, то ли где-то в Москве, они с удовольствием вовлекаются в исполнение провокационных сценариев. Как то вербовка молодых людей и отправка их в лагеря подготовки боевиков в Ростове-на-Дону, как то организация каких-то нелепых референдумов, которые должны были стать прелюдией к провозглашению Гагаузской республики на основе того, что Молдова якобы утратила суверенитет, подписавши 27 июня 2014 года соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Российская Федерация применительно к Молдове применяет другие сценарии, нежели те, которые были применены в Украине. Речь не идет о том, чтобы посылать вежливых зеленых человечков. Речь идет о формировании российской пятой колонны, будь то на уровне центральных органов власти, будь то в регионах. Если действительно будет избран кандидат, который будет послушным исполнителем тех провокационных сценариев, которые ему будут навязывать Москва, если Кишинев по-прежнему будет парализован своим внутриполитическим раздраем и отсутствием политической воли, тогда, да, автономия может стать тем элементом дестабилизации в республике Молдова, который послужит реализации российских сценариев.
Первый тур выборов главы Гагаузии намечен на 22 марта. При необходимости состоится и второй тур выборов 5 апреля. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 13 марта. Международная организация «Репортеры без границ» начала кампанию «Collateral Freedom» – «Залог свободы» или «Гарантированная свобода». В рамках этой кампании создаются так называемые зеркальные сайты по китайской технологии, и таким образом у заинтересованных пользователей интернета есть возможность пользоваться заблокированными решениями властей той или иной страны сайтами. Это относится и к России, в частности, в рамках кампании «Репортеров без границ» россиянам стал доступен сайт «Грани.ру», заблокированный год назад по так называемому «закону Лугового». Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Для борьбы с интернет-цензурой «Репортеры без границ» разблокировали 9 сайтов. Таким образом, они будут доступны в тех 11 странах, которые ограничили к ним доступ. Говорится на сайте проекта «Collateral Freedom» – «Гарантированная свобода». Проект международной организации использует технику создания зеркал. По сути своей, дубликатов подцензурных сайтов. 11 государств, которых на сайте проекта именуют врагами интернета, эти сайты заблокировать могут, но не станут. Цена такого шага – политическая и экономическая – слишком высока. пока наши сайты защищены от цензуры, говорят создатели. Обеспечивать зеркала организация намерена несколько месяцев и просит пользователей поддержать проект и распространять информацию. Технология основана на схеме противодействия цензуре в Китае, разработанной организацией Great Fire. Благодаря ей в Китае были созданы неблокируемые зеркала Deutsche Welle, Google или China Digital Times. Китайские активисты выложили разработанные им коды в сеть с тем, чтобы любой мог противодействовать интернет-цензуре в своем государстве. Кроме сайта Грани.ру в России, репортеры без границ предоставили доступ к жителям Казахстана, Узбекистана и Туркмении к русскоязычному сайту ferganaNews.com. Еще 7 новостных сайтов стали доступны к кубинцам, иранцам, вьетнамцам, жителям Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна или Саудовской Аравии. Все, что необходимо сделать, это ввести адрес зеркал из списка, доступного на сайте проекта. Сайт «Грани» наряду с «Ёж.ру», «Каспаров.ру» или «ЖЖ Алексея Навального» оказались первыми заблокированными по закону Лугового. Закон вступил в силу в феврале 2014 года и позволяет блокировать сайты за экстремизм или призывы к массовым беспорядкам во внесудебном порядке по требованию Генпрокуратуры. Издания пытались обжаловать решение об ограничении доступа в российских судах, однако безуспешно, рассказал Радио Свобода адвокат Дамир Гайнутдинов.
Оснований для иска было несколько. Прежде всего, это то, что статья 15.3 закона об информации, так называемый закон Лугового, на основании которого сайт был заблокирован, противоречит положениям российского же законодательства о средствах массовой информации. Закон Лугового предполагает возможность внесудебной блокировки сайта, что нарушает систему законодательства о средствах массовой информации в России, и с этой точки зрения это ограничение свободы Грани не соответствует закону. Блокировка была чрезмерно широкой. То есть, как удалось все-таки добиться в ходе рассмотрения дела в российских судах, претензии к граням основаны на одной единственной публикации 6 марта прошлого года о том, что на Манежной площади задержаны участники акции в поддержку болотных узников. Генпрокуратура и Роснадзор признали, что формальной причиной для блокировки была одна единственная публикация. Соответственно, на мой взгляд, блокировка всего сайта средств массовой информации за одну публикацию явно несоразмерно.
Обращение в ЕСПЧ намерены подать и представители издания «Каспаров.ру», добавил Дамир Гайнутдинов. Исследователь новых медиа Максим Корнев напоминает об обратном эффекте блокировок.
Блокировки сайтов в России часто это связано именно с политическим аспектом. Несмотря на то, что это может быть представлено как некая забота о детях, либо о чистоте языка, либо борьбой с экстремизмом, мне кажется, что блокировки имеют только обратный эффект. Такие блокировки привлекают внимание и может возникнуть негативный эффект, когда действительно вредный материал становится более популярным просто потому, что его таким образом прорекламировали. Блокировки создают некий прецедент для нездорового интереса. И более того, блокировки не имеют результата с точки зрения технического, поскольку достаточно разных приложений.
В частности, об этом же говорит и интернет-эксперт Антон Меркуров. Проект «Репортеров без границ» – прекрасная пиар-акция для того, чтобы вновь заговорить о проблеме ограничения свободы в интернете. Но в целом усилия Роскомнадзора и российских властей как непредсказуемы, так и неэффективны.
Ни закон Лугового, ни закон о защите детей, ни реестр запрещенных сайтов не повлияли на количество упоминаний наркотиков, экстремизма и всего остального. По большому счету, все действия, которые производили ведомства, законодательные власти, исполнительные, коту под хвост. Впрочем, изначально это и предполагалось, что те, кто хочет иметь доступ к любому контенту, к открытому интернету, поставили себе соответствующее программное обеспечение и наслаждаются чистым интернетом, в котором нет ни Лугового, ни Роскомнадзора, работают сайты Грани.ру и все остальное. Люди, которые занимаются и принятием решений, и разработкой тех или иных законодательных актов, связанных с интернетом, в основном свои а. некомпетентны, б. непредсказуемы. Что бы они ни сделали, на людях уже это не сильно отразится. Это уже игра идет сами с собой. То есть они для себя закрыли историю, что вот теперь у нас нету там пропаганды наркотиков. Они так вот считают, но при этом, не знаю, количество наркоманов растет, преступления в этой области растут.
С февраля 2014 года по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал доступ к 4000 сайтов. Это 600 оригинальных и 3400 зеркал. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Основатель и первый главный редактор газеты «Коммерсант» Владимир Яковлев, сейчас он живет в Израиле, объявил о запуске нового проекта, независимого средства массовой информации. По его замыслу, новый проект должен будет найти способ противостоять безумию, которое разрывает Россию на части и подводит ее к краю ужасной социальной катастрофы. Это цитата. Проект называется «Мулбабар», «Юпитер» в переводе с языка древних шумеров. Средства, необходимые для начала работы, Яковлев решил собрать через интернет. О деталях нового проекта Владимир Яковлев рассказал моему коллеге Марку Крутову.
Проект предельно простой. России сейчас реально охватила волна ненависти. И есть огромное количество, сотни тысяч людей, которые стали жертвами. Эта волна ненависти и пропаганда ненависти финансируется миллиардами рублей. И становится огромной проблемой для страны. Идея проекта заключается в том, чтобы прежде всего помочь тем людям, которые стали жертвами этой волны ненависти, в той мере, в которой мы можем это делать. Если они могут создавать СМИ, которые превращают людей в безумцев, то почему мы не можем создавать СМИ, которые превращают безумцев обратно в людей? Ну, я думаю, что сегодня ненависть финансируется Кремлем напрямую. Она распространяется телевидением, она распространяется большим количеством изданий, и она существует, безусловно, за счет государственных бюджетов, государственных дотаций и государственных денег. По моим политическим взглядам, я ближе к оппозиции. Если по-честному, то мне кажется, что ненависть сейчас становится сама по себе огромной проблемой, вне зависимости от того, справедливо ли такое отношение или несправедливо такое отношение. Если человек заболел гриппом или чем-то более серьезным, чем грипп, то человека надо лечить и ему помогать. А второй вопрос, от кого он заразился? У меня ощущение, что сейчас, вне зависимости от справедливости доводов и оправданности позиций, сама по себе ненависть, как явление, становится огромной проблемой для страны.
Вы сказали, что если провластные, прокремлевские СМИ, да, могут превратить людей в безумцев, то почему мы не можем превратить их обратно в нормальных людей? Если эти безумцы – важная и желанная часть, что называется, вашей аудитории, да, как следует из этого, то как они узнают о вашем существовании, начнут вас читать? Ведь это люди, ну, которые преимущественно большую часть времени смотрят телевизор.
Я, в общем, не идеалист, и те люди, которые сегодня делают проект, тоже не идеалисты. С нашими возможностями, какие бы они у нас ни были, мы, конечно, не можем сопоставлять себя ни с Первым каналом, ни с Russia Today или с такого рода источниками информации. В отношении того, как мы дойдем до этих людей, ну, русскоязычная аудитория в интернете сегодня составляет 70 миллионов человек. Это много. И мы пока будем работать с этой аудиторией, потому что с другой какой-то мы работать сейчас просто не можем.
Как все это будет устроено? Ну, насколько об этом пока можно говорить? Что это будет? Сообщество в Фейсбуке? Какой-то сайт? Что-то еще?
Это уже есть сообщество, оно есть и функционирует. Оно называется «Мулбабар». Ненависть лечится. Мы только что придумали к ним прекрасное слово. И это, собственно, в сегодняшнем медийном пространстве для того, чтобы создать издание, вы же знаете, да, нужно 10 минут на то, чтобы открыть в социальных сетях соответствующую страницу. Весь инструментарий есть и доступен всем. Сегодня в рабочей группе, которая создана для того, чтобы придумывать, каким будет этот ресурс, придумывать конкретные публикации, писать, фотографировать, снимать. Сейчас сегодня в этой рабочей группе уже больше 600 человек, которые пришли с того, чтобы помочь в том, чтобы противостоять ненависти и помогать ее жертвам. И, по-моему, это самое главное.
Кто, кроме этих людей, будет пополнять ваш сайт, пока это, да, сообщество в Фейсбуке? Будут ли они это делать бесплатно, за деньги, или часть так, а часть эдак?
Ну, конечно, все. Мы готовы публиковать, промотировать и в перспективе финансировать любой контент, который соответствует задачам проекта. Что касается денег, то сейчас все работают как волонтеры. Каждый делает то, что может. Будут ли деньги в перспективе? Ну да, все бесплатно сделать невозможно. Поэтому у нас сейчас открыт краудфандинг на Kickstarter, и мы в ближайшие дни откроем краудфандинг на планете.
Вернусь к вашей концепции. Вы говорите о лекарстве от ненависти. Можно ли, по вашему мнению, писать, ну, например, о политике, да, в современной России для русскоязычной аудитории, учитывая, что практически каждое острое политическое высказывание так или иначе влечет за собой какие-то споры, которые порой именно в эту самую ненависть выливаются? Тут нет никакого противоречия.
Вопрос заключается не в том, что писать или не писать о политике, а вопрос заключается в том, как об этом писать. Но надо вам сказать, что в этом смысле я могу говорить только за себя. Я же не являюсь ни главным редактором, ни даже идеологом этого ресурса. Я являюсь таким же участником, как и все остальные, и точно так же, как и все остальные, придумываю посты, рубрики, идеи, ходы, которые ставлю на нашу страницу. И мои собственные посты в основном сейчас сводятся к очень простой идее. Есть люди, которые считают, что Россию погубит Кремль, который за это ненавидит справедливо, ненавидит оппозицию. Есть люди, которые считают, что страну погубит оппозиция, которую за это справедливо ненавидит Кремль. Мне кажется, что самая главная сегодняшняя проблема и самая большая проблема – это не Кремль, не оппозиция, а справедливая ненависть. По количеству ненависти, потому насколько сегодня люди ненавидят друг друга, я таких времен в России не помню никогда, и, на мой взгляд, это очень-очень опасно и очень-очень страшно.
Можно ли сказать, что Мулбабар – это своего рода плод вашей ностальгии по временам Коммерсанта? Вообще сюжет похож на голливудские фильмы, где какой-нибудь крутой спецназовец в отставке спустя годы возвращается на службу, чтобы противостоять вот новой невиданной угрозе. Можно провести такую аналогию?
На самом деле, если по-честному, то это грустная тема, вообще говоря, потому что я в свое время дал себе слово, что я больше как бы газеты международные заниматься не хочу, я занимаюсь проектом «Возраст счастья». Он добрый, хороший, помогает людям. То, что изменило мое отношение к этому, это смерть Бориса Немцова, после которой, как мне кажется, не участвовать в том, что происходит в российском медийном пространстве, больше невозможно.
После убийства Немцова там на мосту Анатолий Чубайс туда приезжал, и он сказал буквально следующие слова: «Нам всем надо остановиться, власти, оппозиции, всем». Вот такое ощущение складывается, что он говорил что-то созвучное вашим словам про ненависть. Он был за это подвергнут обструкции в оппозиционной, в либеральной, так называемой, среде. Вы не боитесь, что и вас такая же участь ждет?
Я просто говорю то, что я думаю, я в данном случае совершенно согласен с Чубайсом. Я считаю, что ненависть сама по себе становится тяжелейшей проблемой внутри страны.
Собираетесь ли вы каким-то образом конкурировать в русскоязычном информационном пространстве? Если да, то кого вы видите теоретически своими конкурентами в нем?
Нет, конечно, не собираюсь ни с кем конкурировать вообще. Это вообще уже проект совершенно другого типа. Это не в старом, как бы, прежним представлением. Это же как бы проект, который нет редактуры, нет редакторов, нет правки, нет права на публикацию, как таковой. Это проект, который представляет из себя открытую площадку, которую мы промотируем и развиваем, и вся, абсолютно вся редакционная политика, она сводится вот ровно к тому, что я сказал. Мы публикуем любой контент, который позволяет эффективно противостоять пропаганде ненависти и помогать тем людям, которые уже стали ее жертвами. Кроме этого, никакой другой редакционной политики нет.
Журналист и предприниматель Владимир Яковлев о своем новом проекте «Мулбабар» в беседе с корреспондентом «Свободы» Марком Крутовым. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Информационный канал Vice News продемонстрировал документальный фильм американской журналистки Люси Кафанов о российских солдатах, которые воюют на востоке Украины. Кафанов, родившаяся в Москве и ребенком увезенная в Соединенные Штаты журналистка, попыталась разыскать следы таких солдат. Россия официально отрицает участие своих военнослужащих в конфликте, по крайней мере, в составе регулярных армейских подразделений. Минувшей осенью Кафанов побывала в Пскове, Петербурге, Москве, Самарской области, Саратове. О том, как она снимала свой фильм, Люси Кафанов рассказала «Радио Свобода».
Наша первая поездка была в город Псков. Мы знали, что там было несколько случаев, где журналистов либо угрожали, либо пробовали там пробить окна в машине. Мы не знали, что именно с нами случится. Мы слышали, что даже телеканал BBC, у них тоже были неприятности такие. Поэтому мы нервничали. Но я, как гражданка США, как-то надеялась, что это мне не будет такая большая угроза, потому что я не российский журналист. Когда мы поехали в Питер, у нас несколько контактов говорили нам о том, что вот эти военные госпитали в Питере, там была группа солдатов, которые были ранены, как наши источники нам говорили, они были ранены на Украине, и они там лечились в госпиталях. И мы хотели просто подойти, спросить, если можно снять интервью или какие-то съемки. И мы думали, что, ну, если скажут нет, тогда скажут нет. Очень-очень странные вещи случились. Солдат посмотрел через окно, вышел какой-то доктор, тоже посмотрел через окно, и начал передо мной звонить в мобильный телефон куда-то, махать рукой, чтобы мы ушли оттуда. То есть никто не выходил даже спросить, кто мы. Мы поняли, что там никто не будет открывать дверь, и подумали, ну хорошо, все, не получилось, так не получилось. И начали уходить. Как мы начали переходить улицу, чтобы сесть обратно в такси, мы видели, что один молодой человек побежал за нами и начал снимать очень много фотографий на своем мобильном телефоне нашей такси и нас. И когда мы подъезжали к нашей гостинице, водитель получил звонок, и потому что он водил машину, он решил взять этот звонок на спикерфон на машине. И вдруг мы слышим голос. Это был какой-то человек из Министерства внутренних дел в Питере, который знал таксиста по имени, который объяснил, как мы смотримся, спросил его про женщину и мужчину, которые снимали видео у больницы, о чем мы говорили, что мы хотели, кто мы были. Мы очень сильно начали нервничать про этот проект. Было несколько случаев, где либо машина та же самая ехала, либо какие-то странные люди подходили. Мы работали с местным продюсером, который гражданин России. У него вот это гораздо больше вот таких проблем было. Мне кажется, что, я не знаю, как это сказать по-русски, но есть такая типа коллективная шизофрения. То есть, с одной стороны, люди понимают, с другой стороны, из-за информация, которая приходит на телевизоре, на газетах. Но надо понять, что семьи солдатов, которые в армии, это не богатые люди. Это люди, которые часто из маленьких городках или поселках в середине России. То есть это не политические какие-то активисты. Это просто люди, которые потеряли своих самых любимых мужей, сыновей, братов, у которых нет ответа, про что им случилось.
Говорила американская журналистка, автор фильма о воюющих на востоке Украины российских солдатах Люси Кафанов. А вот фрагмент из ее беседы с матерью одного из погибших солдат Натальей Андриановой.
В 9:00 вечера 28-го звонок был уже дочери. Глаза у нее расширились, и она только сказала: «Как?» Я спросила, что дочь. Она говорит: «Наш Сережа погиб».
И когда привезли вам его тело, ну что они вам сказали? Как мне это объяснили, смерть?
А теперь понятно, что мой сын погиб, и никто ничего мне объяснить не может. Пытались связываться с его однополчанами. Они ничего не говорят. Это звучит так, что это государственная тайна. Хотя так и хочется сказать, что это государственное преступление.
Ой, я не знаю. Мне так хотелось, хочется его обнять. Никуда не пускать. Мне очень жалко, что парень 20 лет, в принципе, не увидел ничего в этой жизни. И не увидит.
Безвестно похоронены, и что о них никто не узнает. Я очень хочу, чтобы о них знала вся страна. Потому что мне непонятно, во-первых, как они погибли. Непонятно, за что они погибли. На похоронах была гробовая тишина в том плане, что никто не сказал слова благодарности этому парню. Ну, Алёша звонил в часть. Один офицер сказал вот фразу, я уже проговаривала, что вы хотите, вам вот дадут вам 100 000, хватит вам типа выпить, помянуть. Вот такая фраза была. То мы только здесь, получается, как будто пьем, и нам нужны только деньги вот выпить. В свидетельстве справки о смерти написано, что место временной дислокации. То есть место это непонятно где.
Умер 28.08.2014.
Около 21 часа минут выполнял спецзадание. В ходе выполнения полученной задачи прошел взрыв мины без буквы «В», в результате чего ефрейтор Андрианов СВ получил травму, несовместимую с жизнью, от которой скончался на месте.
Но если он был на российской территории, зачем эта справка? Если за границу, какую границу? Мне кажется, вот это как-то...
То есть, получается, тогда его везли. Я просто рассуждаю. Если будет достаточное количество людей поднимать этот вопрос, я, конечно, буду в их составе. Одна я просто это делать пока не хочу.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 13 марта работал корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников, была американская журналистка российского происхождения Люси Кафанов. Для информационного канала Vice News она сняла документальный фильм о российских солдатах, воюющих на востоке Украины. Вот так обстояли дела в пятницу 13 марта 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Facebook. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
нет здесь мира. Теракты совершенно ужасные, которых мы не могли себе представить. То есть у нас прифронтовой город.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» харьковские портреты. Говорят, солдаты, раненые в бою и пережившие опыт плена, психолог, волонтер, историк культуры, переселенцы.
У нас отношение в обществе харьковском не такое, как в Центральной Украине и Западной. Например, погибшие не воспринимаются частью общества не то что как герои, а даже как люди, которые совершили нечто важное и нужное для общества.
Если в регионе будут происходить некие боевые действия, то бизнес не сможет работать.
У меня во двор попал снаряд, система «Град», и нас с мужем ранило. Муж через 10 дней погиб, а меня родственники вывезли скорой в Харьков.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь посредником боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.